Как это по-русски?
Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов.
А как это по-русски?
Да, слушаем, кто же нам дозвонился? Представьтесь,
меня
пожалуйста.
Меня зовут Нина Николаевна. Вот у меня такие три вопроса. Очень я от культурной женщины услышала такое выражение «умудохалась». Можно ли так говорить? И еще «мухлевать» тоже. Можно ли так говорить? И когда-то давно, в молодости, мою приятельницу назвали «товарка». Это литературное выражение или нет? Ну, как бы подруга, так я поняла. Спасибо.
Спасибо большое, Нина Николаевна. Если позволите, начну с товарки. Вот как ни странно, мне тоже это слово режет слух, но вообще-то в словарях оно идет без помет и просто является аналогом, женским аналогом слова «товарищ». Однако мне представляется, что, видимо, употребление в художественных текстах, может быть, в кинематографе, в кино, создает у нас все-таки вот этот флер такого разговорного и немного сниженного ощущения от этого слова, поэтому...
Ну да, какое-то рыночное.
Да, вот может быть отсюда. Хотя еще раз подчеркну, что вообще-то словари не дают никаких памяти это слово. Да, Михаил Ильич?
Здесь можно добавить, что слово «товарищ» в течение 70 лет существовало в качестве универсального обозначения лиц как мужского, так и женского пола и, соответственно, употреблялось по отношению к женщинам с той же частотностью, с какой по отношению к мужчинам. Слово «товарка» в этом значении не употреблялось в советское время никогда. И существовало оно в основном в литературе, в произведениях наших классиков конца XIX, начала XX веков. Вот чаще всего оно, мне, если, оно вообще редко встречалось, но если встречалось, то вот в таких вот произведениях. Поэтому, конечно, это слово из-за редкости употребления очень многим просто режет слух, как Валерий Анатольевич и сказал. Хотя оно действительно не знает, строго говоря, оно не знает нормативных ограничений.
Ну, а по поводу первых двух слов «умудохаться», да, и «мухлевать», оба слова, безусловно, относятся к просторечию, не литературные слова. Первое, по всей видимости, звукоподражательно, но если это не так, то я в следующий раз обещаю рассказать об этом подробнее. А вот второе, почему-то, мне кажется, я могу ошибиться, что это из блатного уголовного жаргона и очень по звучанию похоже на какой-то либо заимствование либо из немецкого, либо из идиша.
Потому да, что... и связано с вот, жаргоном картежников.
Да-да-да,
вот
по-видимому.
Картежников, шулеров. Mm-hmm. А, кстати, а вот первое слово, мне кажется, содержит просто неприличный корень. Есть множество образований других, таких полубранных с этим же корнем, и я думаю, что это не просто просторечие, это грубое просторечие, и, конечно, использовать это слово в речи литературной невозможно.
Но, если позволите, я все-таки обелю этот корень, потому что в работе Олега Николаевича Трубачева, посвященной терминам родства в славянских языках, в качестве одной из гипотез, объясняющих происхождение слова «мужчина», используется тоже этот корень. Так что когда-то, вот так. Когда-то очень давно оно было просто обычным словом, но, по всей видимости, в ходе развития языка испортилось, ну и стало, приняло на себя какое-то значение, которое действительно не является литературным. Ну,
как же это обеляет? Вся нецензурная лексика тоже когда-то
была
без такого контекста.
Николай, вы правы, да, абсолютно. То есть мы говорили многократно, что все нецензурные слова вообще-то имеют простые корни. Но вот с этим корнем особая история, потому что если говорить о специальных списках, которые составляют, то вот это такая спорная... Вот нужно его включать или не нужно?
Спорная, спорная. Да. Но я напомню, что когда Василию Макаровичу Шукшину потребовалось вложить это слово в уста своего героя, он выбрал другой путь. Он не заставил героя произносить это слово, а вложил в его уста реплику «чудак» на букву «М».
Так, а вот еще нам прям Роман сейчас пишет. В романе Александра Степанова «Порт-Артур» слово «товарку» употребляет японский шпион в генеральском звании, то есть человек, владеющий языком противника идеально.
Роман подтверждает то, что мы с Валерием Анатольевичем и говорили.
Ну, либо это сюжет, когда слово «товарка» имеет какое-то специальное жаргонное значение, профессионализм, да, если это вот такое возможно тоже.
Маловероятно, мне кажется.
Как это по-русски-то?
Да, пожалуйста, кто же нам еще дозвонился?
Меня зовут Анатолий, и мне хотелось бы узнать, насколько допустимо вот такое нововведение, которое звучит примерно так. Он пришел на работу без ничего. И что оно обозначает? Человек пришел на работу без инструмента, без одежды, а может быть, просто рассказчик не совсем грамотен. И еще, вот недавно я видел в метро рекламу. Написано было так. Лето, сандалики одето. А что делают с обувью? Ее одевают или обувают? Благодарю вас.
Ну, обувь, конечно, надевают. Надевают, да? Или, если не употребляется само существительное обувь, то, конечно, можно сказать «обуть ботинки», «обуть сандалии». Хотя чаще говорят, конечно, «надеть сандалии» и так далее. Ну вот здесь лето, видимо, не само себя одевало. То есть, если бы оно само себя одевало, оно бы надело сандалии. А поскольку не само, поскольку причастие от глагола «одеть» употреблено корректно. Другое дело, что сама вот эта фраза, мне кажется, не самой большой удачи, но это уже другой вопрос.
Ну, а по поводу «пришел без ничего», по-моему, перед нами как раз пример такого сниженного регистра, такой разговорной речи, которая, как раз вы абсолютно правы, Анатолий, может иметь в виду все, что угодно. Это вообще характеристика разговорных сниженных жаргонных слов. Они очень, и конструкции, они очень часто вмещают в себя больше, чем должны были бы, да, или больше, чем те или иные единицы литературного языка. Думаю, пришел без ничего, это может быть и без инструментов, и, допустим, без телефона,
ну,
сейчас
пустой,
без гаджета.
Пришел пустой, пустой, да.
Но не вряд ли без одежды, как предположил наш слушатель.
Ну, конечно, вряд ли. Он, может быть, он имел в виду спецодежду. Но, в принципе, это совершенно обыкновенное просторечие. Можно ведь поставить вопросы иначе. А как правильно сказать? Сказать «без чего бы то ни было» или перечислить все, без чего человек пришел на работу, длинно, неэкономно. Вот отсюда в просторечии появляется вот это «без ничего». Так ведь на каждом же шагу я готов заподозрить даже, что сам Анатолий, если его спрашивают, с чем он будет чай, с бутербродом, с пирожным, еще с чем-нибудь, может ответить «нет, спасибо, я буду без ничего». Это совершенно нормальная для просторечия вещь. Я вот должен пояснить, что просторечие — это не бранное слово, и это не понятие со знаком минус. Просторечие — это то, что мы можем позволить себе в непринужденном общении. Но при этом нужно учитывать, что есть просторечие и есть грубое просторечие. Я сейчас имею в виду не грубое, а просто разговорную, сниженную разговорную речь городских жителей, которой они пользуются в непринужденном общении. Вот именно в этом смысле там и должно существовать, имеет право существовать вот это «без ничего».
И которые даже необходимы, можно сказать, обязательно, потому что если бы мы говорили так, как на лекции или на публичном выступлении каком-то, вот за чаем, это
но
было
это невозможно,
бы тоже...
это просто невозможно, конечно.
Как это по-русски?
Да, слушай, вопрос по телефону, пожалуйста, представьтесь.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Игорь Григорьевич из Петербурга. У меня два вопроса. Во-первых, отличная передача, спасибо большое.
Спасибо.
Первый вопрос. Слово «Белоруссия», ну, название государства. Алло?
Да-да.
Да-да, слышим вас.
Пишется через «О», «Белоруссия», а «Беларусь» через «А». Это первое. И второе, может, подскажете, почему вот восточная часть Финского залива называется Маркизово лужа?
Что касается Белоруссии и Беларуси, здесь все вполне просто. Дело в том, что Белоруссия – это русское название страны. Беларусь – это белорусское название той же самой страны. Различие возникает по той причине, что в белорусском языке действует фонетический принцип орфографии. Это значит, как произносится, так и пишется. В белорусском языке акают, то есть в безударном положении звуки «о» и «а» не различаются, поэтому… Соответственно, и после «эль» в этом слове произносится «а». А раз оно произносится, значит, оно и пишется. Поэтому белорусское название страны – Беларусь, а русское название страны в полном соответствии с правилами русской орфографии – Белоруссия через «о». А вот Маркизова лужа…
Ну, это вообще-то вопрос уже не русского языка, да?
Да,
это скорее
топоним.
Краеведы,
да,
должны,
да,
рассказать.
Как это по-русски?
Вот Роман пишет: маркиза Лужа названа от маркиза Траверса, возглавлявшего флот при императоре Александре во время войны с Англией, не пускавшего его выходить в море дальше маркизовой Лужи, то есть Финского залива. Так иронически стали звать восточную часть Финского залива моряки. Ну и вот Антонина еще примерно тоже объясняет, так что ясно.
Да, и добавляет, что лужа, потому что мелко.
Это правда.
Слушаем, кто еще дозвонился нам.
Сергей.
Здравствуйте.
Вот я хочу поддержать Михаила Яковлевича и ведущую Елену Майзель в вопросе о мате. Михаил Яковлевич упомянул, что оно фактически является универсальным местоимением, что сужает развитие интеллекта и вообще коры головного мозга. Но я хочу еще на другое обратить внимание. Вот сам я стою на позициях идеализма. И вот эта лексика, она вызывает проявление духов низменных, духов тлетворных, зловещих. Мы их привносим в свою жизнь. И вот то, что они направлены как бы на половые органы, обозначают, они не сколько органы обозначают, сколько осуществляют их осквернение.
Спасибо,
Сергей.
Думаю, что больше и добавить нечего. Единственное, что я про местоимение я ничего не говорю.
И кору головного, по-моему, тоже.
Да.
Как это по-русски-то?
Эмилия Ивановна интересуется, сколько тока, говорят даже наши политики. Почему именно так, а не как надо, сколько только? Они говорят, возьми тока, сколько унесешь, только не надо меня перебивать.
Перед нами классический пример того, что в фонетике называется диэрезой, то есть выпадением звука или слога в устной непринужденной речи. Вообще считается, что есть несколько форм звучания, несколько типов речи. Есть полная, правильная такая, которую мы ожидаем услышать, опять же, в театре, на выступлении того или иного писателя или поэта. А вот политики, к сожалению, сейчас очень часто пользуются той непринужденной речью, которой они пользуются и дома, в семье, допустим, на кухне. Таким образом, в устной, разговорной речи это встречается часто. В кино, в спектаклях, если это не прием, этого не должно появляться, потому что вы абсолютно правы. Эмилия Ивановна, конечно, нужно произносить слова полностью. С другой стороны, меня удивило, я только вот недавно узнал, что слово «тысяча» произносилось как «тыща» еще в средние века на Руси. То есть вот эта вот особенность была характерна очень-очень
давно. И тогда это было нормой?
Нет, это просто так же был вариантом произношения.
Вот такой просторечно-разговорный вариант. Я, кстати, добавлю, что вот так-то говорят наши политики. Это не информативно, потому что все зависит от того, где и при каких обстоятельствах они говорят. Если политик выступает с речью на съезде своей партии, то говорит только столько, он просто не должен. А если он выступает в каком-нибудь телевизионном ток-шоу, где целенаправленно создается обстановка именно непринужденного общения. Вот как только возникает атмосфера непринужденности, так автоматически человек переключается в другой речевой регистр, и тогда возникает столько вместо столько.
Как это по-русски?
Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!